В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Борис Долгов. С нами доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Борис Васильевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Новость сегодняшнего утра очень свежая, сенсационная, влекущая за собой политические последствия, по крайней мере, для этих стран, которые во всем участвуют. Это Испания, Норвегия и Ирландия признали Палестину. Израиль не преминул быстро отреагировать на это. Но интересен состав стран. И что это значит?
Да, действительно, вот это событие, признание рядом европейских стран из Палестины, это важный шаг со стороны части, по крайней мере, европейских стран, и, безусловно, это дает возможность для палестинского национального движения иметь больше возможностей, больше ресурсов для продвижения выполнения главной цели – это создание палестинского национального государства. Несмотря на то, что все-таки эти страны европейские не самые значимые, но тем не менее это уже шаг, направленный в сторону признания Палестины и формирования, по крайней мере, пути создания палестинского национального государства. Но если говорить о практической стороне, все-таки пока это, так скажем, декларация, я повторю, дает возможности больше для палестинских организаций участвовать, во-первых, в каких-то структурах ООН, продвигать свою позицию на международной арене, большим, так скажем, весом осуждать израильские действия и продвигать вот эту вот главную идею, главную цель создания палестинского национального государства. Но пока в практическом плане это еще завтрашний день, поскольку признание Палестины должно основываться на том, какие границы у этого будущего палестинского государства, как будут решены вопросы сложные очень, которые стоят перед этим, при этом создании. Это и статус беженцев палестинских, будут ли они возвращены, или как-то это будет по-другому решен вопрос. Это не отсутствие или, так скажем, неполное единство в палестинском национальном движении, хотя вот эти позиции палестинской национальной администрации в главе с Махмудом Аббасом и движение Хамас, которое контролирует сектор Газа, они сблизились, все равно еще такого единства все-таки нет. Это и вопрос безопасности Израиля, который Израиль все время поднимает, поскольку ситуация военная, так скажем, была одна в 1948 году, когда создалась Израиль, сейчас она совершенно другая, в 2021 году. То есть много вопросов. Но главное, это все-таки очень позитивное решение вот этих вот стран, которое дает палестинскому национальному движению шансы с большей уверенностью продвигать свои позиции.
Почему именно такой набор стран? Норвегия, которая, в общем, там не входит... Ну, скажем так, есть Норвегия, есть Испания, есть Ирландия. Тут некоторые ваши коллеги уже проводят параллель, что вот там в Испании или в Ирландии существуют какие-то сепаратистские настроения, там у Норвегии тоже такие отношения с Европейским Союзом. В общем, она держится как-то особняком. И тут вдруг как бы вместе договорились? Или это какой-то пролог перед тем, как Европейский Союз целиком признает палестинское государство? Что имеется в виду?
На мой взгляд, это все-таки решение вот этих вот стран, продиктованная, во-первых, самой государственно-политической структурой этих стран. Это социал-демократические партии, которые там играют важную роль, и палестинское присутствие там имеется, то есть арабо-мусульманская диаспора там присутствует, но она присутствует в других странах, а во Франции, например, самая большая. Но, тем не менее, эти страны, они, на мой взгляд, вот имеют в своем политическом спектре силы, которые видят решение палестинской проблемы именно вот в таком вот плане, и которые, на мой взгляд, вот таким своим шагом пытаются как-то и повысить свой имидж и в Европейском Союзе, и в глобальном плане также. Но что касается, что это решение как бы пролог для того, чтобы Европейский Союз признал палестинское движение, на мой взгляд, это не пока еще об этом говорить рано.
Интересен такой момент. Как работает прецедент? Ведь мы вспоминаем, как буквально натягивали легитимность на статус Косово в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. А с Палестиной, когда есть решение Совета Безопасности, когда есть там настойчивые заявления лидеров многих крупных государств, это всячески игнорируется?
Безусловно, здесь нет ничего удивительного, поскольку здесь интересы Израиля. Израиль, как известно, поддерживается Соединенными Штатами. Притом я подчеркну, что по заявлениям всех последних администраций Соединенных Штатов, поддержка Израиля – это главная цель внешней политики США на Ближнем Востоке. Поддержка Израиля как стратегического союзника Соединенных Штатов. Поэтому поддержка США и их союзников Израиля по всем направлениям – это очевидный факт, и это влияет, это главный фактор, который влияет на то, что Палестина, палестинское государство до сих пор не создано. И здесь надо говорить о том, что США влияют и в ООН, и фактически сейчас ООН – это инструмент в руках, ну, может быть, резко сказано, но мне представляется, что это так, что это уже ООН стал инструментом для продвижения политики Запада, прежде всего Соединенных Штатов. Здесь играет роль и финансовый фактор, ведь Соединенные Штаты – это финансовый донор ООН. Поэтому вот это главная причина. Это главная причина. США и их союзники – полностью поддерживают всегда Израиль.
Но здесь же, Борис Васильевич, Соединенные Штаты и союзники, и сам Израиль, наверное, не может не понимать, что использование только в своих интересах международных институтов. Вот прецедент с Международным уголовным судом сейчас тоже очень интересен. Одно дело, когда вот ордер выдавали на Владимира Путина, Марию Львову Белову. Другое дело, сейчас выдали ордер на Нетаньяху. Здесь сразу обвинение в антисемитизме и так далее. То есть действия и односторонняя критика с одной стороны, а с другой стороны использование международных институтов в своих целях, ведь эти страны не могут не понимать, что это делает их позицию слабыми, и в конце концов эти институты просто будут жестко игнорироваться.
Ну, что значит слабыми? Ведь если мы, так скажем, более широко посмотрим, что собой представляет сейчас международное сообщество, это есть блок стран Запада во главе с США, это есть блок стран, противостоящих Западу, это Россия, Китай и ряд других стран, прежде всего, это союзники Китая, это Китай, Корейская Народная Республика, это Куба и Иран. Сирия, прежде всего, я бы назвал, вот, и еще ряд других стран. Вот, а остальные страны, это же страны, которые имеют не слишком большой вес ни в экономике, ни в политике, ни в военном плане, и поэтому они следуют, в общем-то, в русле политики главных глобальных игроков, ну, прежде всего, Соединенных Штатов и их союзников. И это мы видим на всех примерах глобальной политики. Поэтому говорить о том, что вот, международное сообщество вот как-то это не будет не так воспринимать и будет постепенно отходить от позиции Соединенных Штатов, это все-таки, да, это было бы прекрасно все, но пока этого нет. И тем более, что и США, и их союзники в плане международных, так скажем, надгосударственных финансово-экономических каких-то институтов тоже имеет очень большое влияние, и это действует, безусловно.
Но я не говорю о том, что это, там, сразу все перестанут обращать внимание на Штаты, Израиль и там, весь коллективный Запад. К тому, что ну, как бы понимание, что эти международные институты они не работают, и, соответственно, нужно, ну, грубо говоря, какую-то фронду формировать, даже на примере Ближнего Востока, чтобы решать вещи своими какими-то методами, потому что, ну, в таком положении жить тоже довольно сложно. А хочется как-то стратегического спокойствия, может быть, урегулирования, понимания перспектив. Вот скорее об этом.
Да, это все, конечно, так, но я опять же здесь сошлюсь на то, что если мы посмотрим, в каких банках хранят свои сбережения руководители и арабских стран, ну, я не имею в виду Сирию, конечно, и стран, которые, в общем-то, могли бы как-то действовать вот в том ракурсе, о котором вы говорите, то это банки западных стран. И здесь вот интересы, я бы так сказал, ну, не личные, а вот такие вот интересы чисто практические, они тоже имеют место. И то, что объединяться как-то вот эти страны могли бы, но здесь я все-таки хочу сказать два слова, что в этом плане очень большая роль и важный фактор – это противостояние на Украине. Вот как будет решаться это противостояние и каков будет исход этого противостояния, от этого зависит очень много. Вот я часто общаюсь со своими арабскими коллегами, я был странах, и сейчас вот даю интервью арабским средствам массовой информации, и в этих дискуссиях со мной арабские коллеги всегда заканчивают вопросом, а вот как с Украиной, а вот как здесь, а вот как будет решаться этот вопрос. А это понятно, потому что, поскольку это очень важный вопрос, это главный вопрос сейчас глобальной политики, как решится вопрос с украинским...
И исходя из этого, они будут решать, кому присоединиться? Это имеется в виду?
Безусловно, да? Безусловно, это практическая, это практика международной политики, увы, это так.
Что касается проблем радикализации Ближнего Востока из-за войны в Газе, здесь какие риски вы видите?
Да, эта радикализация идет, и здесь, конечно, действия Израиля, они осуждаются в арабо-мусульманском мире, безусловно. Риск дальнейшей радикализации, он есть, хотя здесь, на мой взгляд, главный, так скажем, персонали или руководитель, который заинтересован в этой дестабилизации, это руководство Израиля. Почему? Поскольку ведь известно, что и после начала операции израильской армии в секторе Газа звучат критические замечания в адрес, критика в адрес Нетаньяху, в адрес его руководства. Со многих сторон это обсуждается внутри Израиля, я уж не говорю об арабо-мусульманском мире. И будущность этого лидера Нетаньяху зависит от того, как будет решаться вопрос в Газе. Ведь он заявил, что главная цель операции израильской армии – это уничтожение Хамас как такового, его руководства, боевиков и зачистка сектора Газа. И таким образом решится вопрос с безопасностью Израиля. Но пока завязла израильская армия, все-таки надо так сказать, в секторе Газа, и выхода-то, так скажем, не представляется. Да, и Нетаньяху, руководство говорит, что да, фактически зачищена эта территория и уничтожено достаточно большое количество боевиков, но уничтожить движение Хамас этого невозможно, поскольку части движения братьев-мусульман, и части структуры ХАМАС находятся за пределами сектора Газа, его руководство также находится частично за пределами сектора Газа. То есть вот эта вот позиция Нетаньяху, который, конечно, думает и о своей дальнейшей карьере. Вот его дальнейшая судьба как политического лидера зависит от того, как решится судьба в Газе. Дестабилизировать ситуацию, на мой взгляд, я так представляю, что Нетаньяху пытается втянуть в этот конфликт в Газе Соединенные Штаты, но конфликт с Ираном. Вот это вот цель, на мой взгляд, израильского руководства, втянуть США в конфликт с Ираном, и тогда решается много вопросов для Израиля. Если будет конфликт с Ираном, значит, Соединенные Штаты нанесут удары соответствующие, ослабляющие Иран. Это ослабит и движение ХАМАС, безусловно, и весь арабо-мусульманский мир. И, соответственно, это будет победа Израиля. Но Соединенные Штаты не хотят этого вовлечения в этот конфликт, тем более в большую войну. Это совершенно очевидно.
Соединенным Штатам при каких-то условиях начнет мешать Нетаньяху?
Да, на мой взгляд, вполне это возможно, и возможно, что Соединенные Штаты будут предпринимать действия, чтобы заменить его на более, так скажем, управляемого лидера Израиля.
Ну, то есть, ордер МУС плюс параллельно процессы с признанием Палестины, эти вещи теоретически можно как-то, и то, что израильская армия зависла в Газе, это все между собой, в принципе, можно связать?
Да, в какой-то степени можно связать, но я здесь все-таки напомню, что в США мощнейшая диаспора произраильская, которая действует, но в ней тоже нет единства по отношению к позиции Нетаньяху. И здесь, да, действительно, вот эти аспекты можно связать.
Есть как бы непринятие позиции Нетаньяху, потому что он чрезмерно увлечен идеологизацией этого процесса, потому что чуть что ему не нравится, он сразу обвиняет в антисемитизме. Гутерреша обвинял, Международный уголовный суд обвинял, Холокост припоминает и так далее. Но очевидно, что времена меняются, ситуация тоже меняется, обстановка меняется, и постоянно выезжать именно по этим рельсам невозможно.
Да, совершенно верно. И здесь позиция Нетаньяху, да, входит, на мой взгляд, вот в противоречие с интересами Соединенных Штатов. Поскольку для Соединенных Штатов все-таки большая война на Ближнем Востоке, тем более с Ираном это неприемлемый вариант. А урегулирование в секторе Газа, ну, я напомню, что был даже план американский урегулирования в секторе Газа. Это, да, израильская армия защищает территорию от движения ХАМАСа, но после этого начинается отход армии Израиля до какой-то границы, которая будет определять вот эту зону безопасности. То есть часть сектора Газа остается палестинской, и туда возвращаются, возможно, это будут представители палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, какие-то еще палестинские организации, возможно, и какие-то персоналии из движения ХАМАС, но начнется переговорный процесс, и в дальнейшем этот переговорный процесс должен привести к нормализации ситуации.
Почему, Почему Израиль все-таки сейчас настаивает на своем тезисе, что наличие государства Палестина будет представлять для них опасность? Это все-таки просто политическая как бы мотивировка того, что они просто не хотят, чтобы палестинское государство было как таковое, потому что оккупация территории происходит, игнорирование резолюции Совета Безопасности происходит. Но только вот эта территория должна быть Израиля.
Да, безусловно, Израиль против создания палестинского национального государства, поскольку ведь в случае вот решения его создания нужно будет освобождать те территории, которые Израиль незаконно и оккупирует, и получил в результате вот этой ползучей аннексии. То есть вот я бывал на территории западного берега Иордана, наши палестинские коллеги показывали нам те территории, которые были палестинскими совсем недавно, но Израиль вот такой вот ползучей, так сказать, аннексией выдавил, то есть выгнал просто палестинских жителей из этих поселений, которые были палестинскими, и сейчас там израильские поселения. Вот это все нужно будет освобождать. Ну и что касается безопасности Израиля, Здесь все-таки есть некоторый аспект такой. Ведь создание палестинского государства при нынешней ситуации вот такой вот взаимной ненависти между Израилем и палестинцами, да, действительно чревато новыми конфликтами. Здесь нужны гарантии при создании палестинского государства, нужны гарантии со стороны международных акторов.
Вопрос, например, при каких условиях Хамас может пойти навстречу?
Хамас может пойти навстречу. Я напомню, что и были, в общем-то, такие вот заявления со стороны Хамаса о освобождении захваченных израильских граждан и начале переговоров. Но этого не хочет Израиль. Хамас, на мой взгляд, согласен, поскольку это все-таки какой-то выход и шанс для Хамаса продолжать свое присутствие в секторе Газа.
Но, насколько я понимаю, Борис Васильевич, что даже если процесс признания палестинского государства будет происходить, вот как сейчас Испания, Норвегия, Ирландия первый шаг к этому сделали, а резолюцию Совета Безопасности остаются и к ним могут вернуться, то, например, те, кто не заинтересован в несоздании палестинского государства, могут пытаться играть на вот этих противоречиях и акцентировать на нем внимание между Фатхом, между Аббасом и его администрацией, и между Хамасом. И, соответственно, насколько я понимаю, это очень эффективный метод.
Безусловно, безусловно, то, в общем, о чем мы и говорили, что да. Вот этого отсутствие единства в палестинском национальном движении – это один из главных факторов и козырь для Израиля не начинать переговоры, поскольку действительно с кем начинать переговоры, если нет единства у той стороны, с которой мы начинаем переговоры. Второй вопрос – это вопрос границ.
Да.
Каковы будут границы этого нового палестинского государства? Если будут границы, которые определены в 1947-1948 годах, то это одно, но на это Израиль не хочет идти, поскольку эти границы, да, здесь вот изменилась военно-политическая ситуация, как вот израильские лидеры заявляли, это будет вся территория Израиля будет простреливаться артиллерийскими орудиями, даже современными, с территории палестинского этого национального государства. Это отсутствие безопасности. Это вопрос надо решать. Вопрос с беженцами. Их сейчас миллионы беженцев. Которые есть потомки этих уже беженцев. Вот как будет вопрос этот решиться? Они вернутся или они останутся в каком-то другом статусе?
Но Израиль же не может не признавать того факта, что все-таки, во-первых, им не дадут за геноцид 3 миллиона человек, а во-вторых, решать этот вопрос надо. И чем больше как бы пролонгация нежелания решать этот вопрос, тем будет хуже.
Безусловно, безусловно. Здесь еще один фактор – демографический. Ведь растет население арабское в самом Израиле, там есть арабы, да. Палестинцы, которые проживают на территории Израиля, растет их население, их число. Я уже не говорю об арабо-мусульманском мире, многомиллионном мире, который окружает Израиль, и который растет как на дрожжах. Даже я напомню, что в Соединенных Штатах вот эта арабо-мусульманская диаспора, которая тоже имеет тенденцию к росту. И сейчас меняется даже вот эта ситуация внутри Соединенных Штатов. Те, кто поддерживает Израиль, это еврейская диаспора и части, безусловно, американской, но появляются и другие лидеры из арабо-мусульманской диаспоры. Вот в Конгрессе даже звучали заявления о том необходимости прекращения вот этих действий израильской армии, сказала их этническая палестинка. Поэтому вот эти факторы, они влияют, безусловно, и они будут нарастать. Но Израиль, на мой взгляд, здесь есть и позиция Нетаньяху, о которой мы говорили, свое политическое будущее. Есть здесь позиция, что оставив статус-кво и поддержку Соединенных Штатов, которая действительно есть, мы сохраним, то есть Израиль сохранит вот свою систему безопасности. Здесь вот ряд этих факторов.
Но, Борис Васильевич, мы же слышим периодически заявления всяких отставных бывших американских ястребов, и плюс чиновников, действующих из Израиля, которые все громче говорят про там, оружие массового уничтожения, про применение оружия, которого официально Израиль там, отрицает, не отрицает, но не подтверждает, то есть атомного оружия. Если ситуация будет не в пользу Нетаньяху, прогнозируете ли вы подобного рода сценарий?
Нет, применение ядерного оружия на Ближнем Востоке, но это безумие. Во-первых, здесь территория не такая большая, на которой существует целый ряд небольших также государств. И любое применение даже тактического ядерного оружия будет действовать на все страны окружающие, не только на, и даже на ту, которая применила это тактическое ядерное оружие. Против Ирана, да, здесь вопрос открытый, но вот против арабских стран, на мой взгляд, этого не может быть чисто из таких вот даже не гуманитарных, а практических соображений. Но ведь мы знаем случаи, когда лидеры, которые, увы, иногда действует на грани безумия каких-то своих принятий, своих решений. Это тоже нельзя исключать.
Борис Васильевич, мы вам перезвоним через 3 минуты. У нас сейчас будет информационный выпуск. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Это программа «Умные парни». Через 4 минуты вернемся.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Программа «Умные парни». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Борис Долгов с нами, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Борис Васильевич, тут любопытный тезис был от главы Палестинской национальной инициативы Мустафы Баргути. У него Федор Лукьянов брал интервью, и он сказал, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в реализации права палестинского народа на самоопределение, независимости, справедливый, там, прочный мир и так далее. И в любом случае будут протестовать или там, пытаться не допустить, например, объединения палестинского народа, даже если между собой Хамас и Фатх каким-то образом решат все-таки объединиться и договориться. Связано ли это с тем, что просвещенный Запад в принципе против палестинцев как народа, как этноса? Или же здесь как бы все просто на стороне Израиля, и поэтому не были бы там палестинцы, был бы кто-то другой, расклад был бы точно таким же?
Ну, здесь прежде всего надо говорить, наверное, о том, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Израиль. Вот я повторю, что все последние администрации Соединенных Штатов говорили, что поддержка Израиля как стратегического союзника США – это главная задача международной политики США – в Палестине и на Ближнем Востоке. Здесь надо говорить о том, что ведь в Соединенных Штатах находится, опять же повторю, действует мощнейшее произраильское лобби. Оно действует и в бизнес-сообществе, и в ВПК, и в структурах финансовых Соединенных Штатов, банковских, и даже в Пентагоне, и даже в разведсообществах, то есть везде, и в Сенате, безусловно. Это, на мой взгляд, главный фактор. И занимают они достаточно значимые посты, и, собственно, точно определяют внешнюю политику США, по крайней мере, в отношении Ближнего Востока и Израиля. Это совершенно очевидно. Несмотря на то, что личные отношения между, допустим, президентом США и руководителем Израиля, они могут варьироваться, как это было с Обамой, с Трампом, сейчас вот с Байденом. Но главная политика, главное направление политики США в отношении Израиля, оно таково. Это поддержка по всем направлениям, поскольку политику осуществляют вот эти вот структуры и те, кто стоят за президентом.
Но мусульманский...
Это важный аспект.
Да, но мусульманский мир, он же даже больше, чем там израильское лобби в США. Но почему палестинцы как будто бы здесь остаются, ну, не то что разменные монеты, но так вот, чтобы за них вот прям впряглись, такого нету.
Такого нет, но здесь тоже несколько аспектов. Во-первых, все-таки между главными странами арабо-мусульманского мира, это Саудовская Аравия и все страны-члены возглавляемого Саудовской Аравии регионального такого альянса, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, они во многом зависят от Соединенных Штатов, финансово, экономически. В военном плане. Существуют американские базы во многих арабских странах. Там где-то 7 от 7 до 10 военных баз Соединенных Штатов. Это тоже важный момент. И то, что вот эти вот международные финансовые институты наднациональные, они во многом контролируются Соединенными Штатами и могут влиять на ситуацию и на рынках, и в экономиках вот этих вот стран. Это тоже важный аспект. И есть же здесь еще и, так скажем, неоднозначное отношение к некоторым палестинским организациям. Это прежде всего Хамас. Я напомню, что Хамас – это фактически отделение организации, ассоциации братья-мусульмане
международные. Запрещенные в России, да.
Запрещенные в России. И есть страны арабские, в которых эта организация действует. Братья-мусульмане представлены и в парламенте, и в других организациях. В Иордании, например, это так. Есть страны, где она запрещена, организация братья-мусульмане. Это Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, это Египет. Более того, Египет даже ведет свою контртеррористическую операцию против радикальных течений братья-мусульман на Синайском полуострове. Это армейская операция. И вот это отношение неоднозначное к Хамас, оно сказывается, конечно, на отношении к палестинскому национальному движению. И здесь вот, вот все эти факторы, они действуют на то, что нет такого единства. Ну вот оно вроде бы, эта тенденция есть, но единство в арабо-мусульманском мире по палестинской проблеме. Она как бы палестинская проблема есть, но она отходит на второй план. Это связано еще с тем, что ведь не един арабский мир. Вот мы говорим, есть такое понятие арабский мир, но это не единая структура. Есть разные блоки арабских стран, которые имеют свои интересы, зачастую противоречащие интересам других альянсов арабских стран. Сейчас эта тенденция вот в связи с действиями Израиля в секторе Газа, это тенденция единения или консолидации арабо-мусульманского мира, она идет. Вот я об этом говорил, вот этот был форум Лиги арабских государств и Организации Исламского сотрудничества, которая выступила с единым таким заявлением, как бы консолидировав вот эти вот все страны. Но ситуация вот так, такова, что есть неоднозначное отношение к палестинской проблеме. Хотя все страны арабо-мусульманского мира говорят о поддержке, ну, о поддержке палестинского дела. Вот это вот нюанс такой.
Гибель президента Ирана. Давайте про это поговорим. Несколько версий, которые циркулируют в медиа, это устаревшая техника, санкции, старые вертолеты, плохие погодные условия. И две другие версии. Это внутренний заговор и, соответственно, там, спецоперация Израиля. Какая из них вам кажется более состоятельной?
Ну, все-таки здесь надо дождаться
официального расследования, да.
Расследование, это безусловно так. Но вот, чтобы я сразу, так скажем, отставил, это внутренний заговор. Такого не может быть, поскольку в Иране не существует вот такой вот радикальной оппозиции, даже нелегальной, которая могла бы осуществить или пытаться осуществить вот этот вот заговор. Иран – это страна, в которой присутствует и демократическая структура государства, и президент, парламент, политические партии, правительство. Но это исламская республика, где существует целая, так скажем, структура исламской религиозной власти, во главе которой стоит Рахбар, верховный лидер, который определяет всю политику, и внешнюю, и внутреннюю, и определяет на предмет соответствия идеям исламской революции все законы, какие-то подзаконные акты, которые принимаются в исламской республике. И наличие вот такой вот организации, которая могла бы планировать даже вот этот вот заговор, этого не может быть. В Иране существует, я напомню, наряду с полицией, армией, службами безопасности существует такая структура, как Корпус стражей исламской революции, которая многое контролирует и стоит на защите исламских позиций. Есть организация Басиджи, это организация по типу наших дружинников, которые когда-то существовали в Советском Союзе, но это более структурированная организация, имеющая военные вооруженные отряды, и их несколько несколько миллионов этих басиджей, которые стоят на страже Исламской Республики. Поэтому наличие какой-то вот радикальной оппозиции просто невозможно в Иране.
Ну а все остальные это исследования. Просто интересно, как израильские источники в медиа тут же начали публиковать как бы отрицание того, что они имеют к этому какое-то отношение. Ну, то есть, условно, это действительно может как-то всколыхнуть регион, то есть последствия гибели Раиси для региона какие-то имеются?
Да, конечно. Если будет доказано, что это действительно террористический акт и к этому причастен Израиль, безусловно, это изменит ситуацию в регионе, дестабилизирует ситуацию, поскольку Иран, конечно, должен будет ответить, притом ответить жестко. Возможно, это будет военная акция. Но, на мой взгляд, все-таки будет, ну, здесь нельзя, так скажем, гадать и предполагать, но мне кажется, что все-таки Иран, судя вот по всем политическим действиям Ирана, это очень прагматичное руководство и просчитывающие шаги на будущее. Ведь в случае начала военных действий, а Иран должен будет начать военные действия против Израиля, если Израиль будет причастен к убийству, ну, так скажем, к гибели президента, второго лица руководства и его сопровождающих лиц, безусловно, это военная акция. Но военная акция тут же повлечет вовлечение в конфликт Соединенных Штатов. Это, значит, удар Соединенных Штатов по Ирану. И это важный аспект. Хотя здесь тоже вопрос неоднозначный. Если будет доказана вот эта причастность Израиля, то Соединенные Штаты могут как-то по-другому реагировать. Но в случае другой реакции Ирана. Если будет иранский удар по Израилю, это безусловное вовлечение США в военный конфликт против Ирана. Но это не в интересах Ирана, поскольку, естественно, нельзя сравнивать военный потенциал Ирана и Соединенных Штатов, Израиля и их союзников. И поэтому, на мой взгляд, все-таки вот эта вот версия технической какой-то неполадки, климатических условий погодных, вот это вот наиболее вероятная версия. Но здесь, ну, мы можем вот так как-то дискутировать по этому вопросу. Если даже предположить такой вот сценарий, что будет в реальности будет доказана причастность Израиля, а официально это не будет признано. Такое тоже может быть.
Угу. Это вспоминается просто прецедент. Помните, катастрофа в 70-е годы, Драконовы горы, когда разбился самолет с президентом Мозамбика. И по неофициальной версии к этому были причастны спецслужбы ЮАР, которые там маячок какой-то не тот подцепили, да. И были ложные координаты. Ну, то есть, а эта версия при этом считается наиболее, как бы, она неофициальная, но там по ней даже кино сняли. То есть история с тем, что доказано одно, а выставляется нечто другое, потому что есть прагматичный расчет, это допустимо.
Это допустимо, но здесь я еще хочу подчеркнуть такой нюанс, что Иран всегда отвечает на какие-то недружественные, враждебные действия. Вот если мы вспомним гибель израильских иранских ученых-ядерщиков, которых уничтожили израильские агенты в Иране, то после этого была такая акция, но не подтвержденная, так скажем, Ираном, как уничтожение нескольких, ну, одного или нескольких руководителей Моссада в Израиле же. Притом они были уничтожены таким же образом, каким были уничтожены иранские ядерщики. Заблокирована машина, в которой находились эти представители Моссада, и проезжающая автомашина расстреляла просто их совершенно свободно. Это было в Израиле, то ли в Тель-Авиве, я не помню, в каком городе. Так что вот, возможно, такой вариант, но ответ-то он все-таки будет. Но это наши, так сказать, наши...
Это пока только, ну, понятно, спекуляции некоторые, но в любом случае они будут пока, как бы, вот, нет официальной версии, потому что сейчас только вот церемония прощания, митинги траурные и так далее проводятся. Просто здесь интересно, каждый раз, когда происходит какая-то эскалация, там, когда убили на территории, в Сирии, на территории иранского посольства высокопоставленных офицеров КСИРа, до этого Сулеймани в Багдаде убили ракетой, американской ракетой. И каждый раз предполагается, что вот этот становится поводом для того, чтобы масштабно Ближний Восток вспыхнул. Но он не вспыхивает, там пожар перманентный. То есть я правильно понимаю, что потушить его невозможно, но пламя контролируемое?
Пламя контролируемое, совершенно верно, поскольку вот главным актором Ближнего Востока и Персидского залива не в их интересах раздувание конфликта до такой большой масштабной войны. Это совершенно очевидно. Прежде всего, не в интересах Ирана. Поскольку есть четкое понимание, ну, о том, что, о чем мы говорили, что в случае втягивания в войну Соединенных Штатов это будут удары по Ирану, и, естественно, военный потенциал США и их союзников гораздо мощнее, чем потенциал Ирана и их союзников. И здесь исход вот этого конфликта, он ясен. Это не в интересах Ирана. Иран не хочет допустить вот такого развития событий. Хотя Израиль, вот при нынешнем руководстве, я это повторю, вот для него этот сценарий был бы вполне вероятен. Но другие арабские страны тоже не заинтересованы в этом. Ни Саудовская Аравия, ни Эмираты, ни Египет, ни Турция не заинтересованы в раздувании, в превращении вот этого тлеющего конфликта на Ближнем Востоке в большую войну.
Но ведь, например, Китаю удалось замирить Саудовскую Аравию и Иран. Можно ли предположить, что после Нетаньяху сразу или через какое-то время придет такой политический лидер, который чисто рационально будет рассуждать, что, в общем, замириться или стабилизировать гораздо проще, чем выстраивать свою политическую карьеру через угрозу Третьей мировой войны?
Да, это действительно так, но здесь вот я сошлюсь на наш опыт нашего института. Мы принимали делегации наших коллег и из Израиля, и из Ирана. И вот на наш вопрос, возможно ли восстановление или хотя бы улучшение отношений между Ираном и Израилем, вот иранские наши коллеги говорили, да, это возможно, поскольку Иран не против еврейского народа как такового, не против Израиля как такового, но против политики Израиля в отношении Палестины. Вот Палестина, оккупированная Израилем, не дает создавать национального палестинского государства. Вот это главная проблема между Ираном и Израилем. Израильские коллеги на наш вопрос, тот же вопрос, возможно ли это улучшение между Ираном и Израилем отношений, ответили однозначно, пока у власти аятоллы в Иране такого улучшения не может быть. И это действительно так, поскольку в Израиле, хотя вот говорят, что это действительно в какой-то степени так, что это демократическое государство, это вот очаг демократии, западной демократии на Ближнем Востоке, это так. Но ведь в Иране очень сильна религиозная составляющая и в обществе, и во власти, и в политических структурах. Есть радикалы, сионисты, которые вообще против всего, что касается там Палестины, и даже против руководства Израиля, которые хоть в какой-то степени пытаются найти какой-то консенсус. И эти деятели имеют очень большой вес и в израильском обществе, и в политических структурах, и в руководстве, и в армии. И вот это вот важный аспект. Хотя сейчас вот эта ситуация все-таки меняется. Да, в Израиле есть и демократические силы, есть даже пропалестинские силы, ну, относительно пропалестинские, которые хотели бы наладить отношения. Я вот вспоминаю, был период, но это было там 10, больше 10 даже лет назад, когда вот эти силы пытались наладить отношения с палестинцами за счет создания вот таких вот, так скажем, мероприятий, как совместный музыкальный фестиваль еврейской и арабской палестинской музыки. И приезжали молодые люди в Израиль из Палестины, и были вот эти вот мероприятия, концерты и все прочее. Даже были единичные, правда, факты совместных, так скажем, браков между арабом и еврейской девушкой. Но это единичный случай. Сейчас этого нет. Сейчас вот эта ненависть, она уже превосходит все возможное.
Наш слушатель спрашивает, сейчас найду. Получается, Израиль все-таки хочет мировой войны, чтобы решить внутренние вопросы из-за того, что не могут Хамас победить, говорит МБ.
Нет, ну о какой мировой войне здесь идет речь?
Ну, имеется в виду, чтобы американцы включились, наверное.
Ну, американцы включатся, но это не будет мировая война, ни в коем случае. Американцы включатся и нанесут поражение Ирану, и вот это цель Израиля, но никак не мировая война.
А у нас с вами еще одна тема остается, 5-6 минут до конца эфира. Опасность радикалов из Средней Азии для России. Новый сюжет, значит, этому дискурсу придает инициатива главы СПЧ по запрете никабов в России, заявляя, что все более опасным становятся анклавы выходцев из азиатских республик внутри страны, потому что парадоксально их радикалов именно, исламистов, выдавливают из этих республик среднеазиатских. А, соответственно, и они каким-то образом оказываются в Российской Федерации и, соответственно, демонстрируют, ну, некие, как бы пытаются представить, что есть этнокультурные особенности, но пытаются возвести их в норму. И, соответственно, на этом, как бы на этом строят свою там этническую, значит, там, анклавы свои и так далее. Что в этом отношении можно сделать?
Да, это очень важный вопрос. Я бы сказал, что вот есть два самых важных вопроса, которые связаны с существованием, я не побоюсь этого слова, и дальнейшим развитием российской государственности, Российской Федерации. Это конфликт на Украине и вопрос с мигрантами. Поскольку, ведь я напомню, что, по-моему, это была партия, представитель партии КПРФ в Госдуме, который обнародовал вот такой документ, что есть секретные документы в структурах ЦРУ, в общем, в американских структурах спецслужб, в которых сказано о необходимости продвигать радикальных исламистов на территории России за счет беженцев. Это совершенно очевидный план. Это не просто так они появляются. Это план, по которому направляются радикалы-исламисты в Россию, и подается это все под таким вот фоном улучшения жизненного уровня жителей Средней Азии. Вот за счет их направление в Россию, там они получают деньги, возвращаются, уровень жизни повышается. Но направляют именно вот тот контингент, о котором мы говорим. Это серьезная опасность для России. Я еще раз повторю, это очень серьезная опасность. И ее надо решать. Вот пока наши власти ее не решают, на мой взгляд. Все эти вот по поводу никаба, это полумера, она ничего не даст. Здесь нужно решать конкретно вопрос о том, чтобы контролировать вот эту миграцию, чтобы не было никакой нелегальной миграции, это первое. Контролировать всех мигрантов, что, какая система существует, допустим, в арабских странах, где каждый мигрант контролируется, в Саудовской Аравии, там, в Эмиратах. Попробуй мигрант какой-нибудь нарушить хоть какое-то правило, перешел он на красный свет светофора, его вышлют через час из Эмиратов без всяких там соболезнований, сетований по правам человека. Я уж не говорю про какие-то преступления. Такого не может быть в этих арабских странах. Случись преступление, там уничтожат всю общину, которая причастна к этому преступлению, и власти будут говорить, что это правильно, что это так и надо, что это вопрос решаемый.
Борис Васильевич, ну тогда почему, с вашей точки зрения, все-таки пока предпочитают дуть на воду? Даже если вспомнить историю борьбы с исламистами, с ваххабитами, которые были на Северном Кавказе, официальные власти республик, они не церемонились как раз, и это во многом помогло.
Да, это главный вопрос. Это вот на мой главный вопрос. Почему власти не предпринимают меры, действительно меры, эффективные для решения вопросов мигрантов? Здесь вопрос в бизнесе. Ведь мигранты – это дешевая рабочая сила для нашего крупного и даже не крупного бизнеса. И притом я напомню, что даже мигранты, которые работают на каких-то предприятиях, руководители, даже не руководители, а так скажем, хозяева этих предприятий, они находятся не в России, они находятся на Лазурном берегу Франции, где-нибудь в Лондоне, где-нибудь там в Австралии. И им, в общем-то, наплевать, что будет с Россией. Поэтому их вот этот вопрос появления мигрантов, исламистов в России не интересует. Их интересует своя коммерческая нажива. И в случае даже, ну я просто говорю так гипотетически, да, распада России, опять же, их не будет это волновать, поскольку их предприятия останутся в их руках. Вот это главная проблема. И наши власти смотрят на это сквозь пальцы. Не предпринимаются никакие действия против мигрантов. А это очень важный вопрос безопасности Российской Федерации. Те преступления, которые совершаются мигрантами, я не говорю про всех мигрантов, тем более я не говорю про граждан мусульман России, это другой вопрос, но теми мигрантами, которые осуществляют какие-то преступные действия, это должны быть самые жесткие меры. И здесь я вернулся бы к вопросу о снятии, замораживании вот этого вопроса о применении смертной казни. Нужна смертная казнь при терактах, при серьезных нарушениях финансовых. Я напомню, в Советском Союзе был этот закон, который предполагал высшую меру наказания за коррупцию в широких масштабах.
Борис Васильевич, у нас уже информационный выпуск. Спасибо вам большое. Борис Долгов, востоковед, доктор исторических наук, был с нами. Новости. До завтра. С вами прощаюсь.